Дорогие слушатели, наш эфир сегодня продолжает беседы о вечном, и сегодня я вам представляю клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга Иерея Павла Ващенко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Сегодня вы предложили тему разговора, посвященную исповеди. Ну, я думаю, что это, наверное, самая ключевая тема, о которой можно много говорить, так как мы все понимаем, что самая главная наша цель — это спасение души. Я вот сейчас, говоря об этом, думаю, вот скоро мы будем, даст Бог, выходить на другой волне, и как может быть вот именно эта тема исповеди, тема покаяния, как может коробить сердца людей, которые находятся на параллельных волнах. Но тем не менее, или волнах, тем не менее, сегодня мы с вами будем говорить об исповеди.
Ну, исповедь — это одно из главных таинств, которые есть в церкви. И это одна из главных милостей, которые нам Господь оставил. Потому что мы живем, мы накапливаем опыт жизни, мы накапливаем опыт ошибок, мы накапливаем раны своей души. И мы с этими ранами души ничего не можем сделать без помощи Божией, без исповеди. Исповедь — это ведь такое таинство, где бывшее становится небывшим. И наши грехи, наши ошибки, то, что мы сделали, оно перестает влиять на нашу жизнь, и мы после исповеди получаем особую благодать изменять свою жизнь. Ведь очень часто мы живем, ну, как-то не так, как мы хотели бы жить. Вот как, очень многие, если не абсолютное большинство взрослых людей, вот если проанализировать свою жизнь, они скажут: я живу не так, как я хочу. Там привычки, мешающие мне изменять свою жизнь, я их не могу преодолеть. Вот вроде как думаешь, вот надо так-то, 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 а потом, когда доходит дело, и не получается, и забыл, и не понял, что вот перед тобой была возможность что-то сделать. И вот для православных людей вот это вот чудо любви Божией, которое Он являет нам в исповеди, это возможность действительно подлинной перемены своей жизни. Но вот у нас в современном православном обществе очень такое, ну, не совсем однозначное отношение к исповеди. С одной стороны, мы в последние лет 30-50 установилась практика более-менее регулярного причащения. Сейчас считается нормальным, когда человек раз в месяц исповедуется и причащается. В то время как 100-200 лет назад исповедовались и причащались гораздо реже. Вот святитель Феофан Затворник, когда он ратовал за частое причащение, он говорил о чистоте раз в 2-3 месяца хотя бы он призывал. И это тогда считалось сверхчастым причащением и, соответственно, исповедью. А у нас мы подходим к таинству гораздо чаще. Но какой эффект у нас от того, что мы вот пришли, мы исповедовались, мы пошли причащаться, а потом вот проходит какое-то время, и а жизнь-то наша не изменяется. Вроде мы как барахтаемся все в том же болотце, в котором нам уже не хочется жить. И мы вроде бы как внешне все делаем, а жизнь не меняется. И вот такая страшная фраза, страшная для меня, как для священника, которую довольно часто люди православные произносят на исповеди, когда они говорят: обычные грехи, или там привычные грехи, или даже повседневные грехи. Это, в принципе, понятно, что они имеют в виду. Но вот это вот отношение к греху как к обычности, как к привычности, как к тому, без чего даже православный человек не представляет свою жизнь, а как без этого обойтись? Вот поэтому и грешу, что по-другому невозможно жить. Это вот обнажает такое вот умонастроение человека, от которого становится очень грустно. Человек как бы не верит, что Бог может нам дать свободу не грешить. Да, Господь велик, да, Он умер, да, вот мы причащаемся. Но в обычной жизни мы грешим, и по-другому невозможно, и Господь не может. Очень грустно вот такие слова слышать. И вот от того, что мы, многие из нас, неправильно относятся к исповеди, вот происходит такая вот, и другие какие-то нестроения в нашей духовной жизни. Охлаждение любви, охлаждение в молитве, лень к богослужению, какие-то внутренние разделения, нестроения между людьми православными. Вот это вот все, если вот так вот посмотреть глобально, происходит от отсутствия подлинного, искреннего покаяния в многих из нас. И вот мы должны все-таки стараться бороться с собой, потому что мы здесь живем, а значит, Господь нас любит, значит, Он на нас еще надеется, значит, Он нам дает еще шансы. И будем ли мы их пропускать дальше, или все-таки возьмемся за ум и начнем жить по-христиански, каждый из нас решает сам. Но нам надо понимать, что какие шаги нам надо делать, какие шаги совершать, чтобы наша жизнь изменялась, чтобы мы становились подлинными христианами. Не потому, что у нас на шее крестик, а в душе нолик, да? А именно своей жизнью становиться христианами. И одна из таких вот вещей, один из первых шагов — это перемена ума. Такая работа над собой, переоценивание, что мы совершаем, почему мы совершаем, как мы относимся к своей жизни. И помимо нас вот эту вот работу никто не может сделать. Вот что такое грех? Абсолютное большинство современных людей грех воспринимает как некий поступок, который является нарушением заповеди Божией. А вот если мы возьмем даже вот не какие-то толстые и серьезные книги святых отцов, да, а возьмем самую простую книгу, которую очень многие новоначальные люди читают как при первых шагах к исповеди, это вот книга отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». И посмотрим не первую, а вторую половину, там, где он разъясняет заповеди блаженства. И вот удивительная вещь. Говоря об исповеди по таинствам блаженства, он практически никаких поступков не упоминает. Он говорит о том, как нам надо жить, чтобы достигать нищеты духовной. Говорит о том, что нам надо делать, чтобы вызвать плач подлинный о своих грехах. Но он не говорит, что вот такие-то поступки принесите и скажите на исповеди. То есть, и вот мы подходим именно вот к тому, что исповедь — это не перечисление грехов, а это принесение Богу покаяния. Мы чаще ли мы исповедуемся, или реже ли мы по каким-то обстоятельствам исповедуемся, но мы каждый раз, идя на исповедь, должны стараться отнестись к ней неформально. Не просто вспомнить, что я делал то-то и то-то, раз, два, три, четыре, пять, а постараться понять, а что же Господь хотел бы, чтобы я делал? Вот как Господь хотел бы, чтобы я жил вот этот период? Неважно, это будет неделя, месяц или даже полгода. И тогда мы увидим, что фокус нашего внимания, он немножечко сместится. И мы будем уже не на какие-то мелочи обращать внимание, потому что часто у нас тяжкие грехи и мелкие грехи смешиваются в сознании. И человек может там с одинаковым чувством говорить о том, что он там выпил стакан молока в среду, и о том, чтобы он обидел кого-то, близкого человека. То есть, а это ведь вещи все-таки несопоставимые по своим последствиям. И поэтому вот мы должны думать, что Господь от меня хочет. Хочет ли, чтобы я жил так, как я живу, совершал такие поступки, как я совершаю. Или Он чего-то от меня другого хочет, ждет, что я буду жить по-другому. И вот тогда понятно, что мы не знаем волю Божию, мы можем только о ней рассуждать немножечко по мере того, насколько мы знаем и Священное Писание, и Священное Предание, то, что там святые в своих книгах или оставили нам советы. Но тем не менее у нас какая-то картина будет в голове. И тогда вот мы будем больше обращать внимание на то, что действительно важно для перемены нашего ума. И тогда мы будем плакать о том, что мы не сказали там, о любви к тем, кому мы любим, да, не обратили там внимания на какие-то вещи, на которые надо обращать внимание, на то, что мы плохо или мало, или совершенно не молимся. А вот и тогда вот за глобальными вещами будет легче и от мелочей избавляться. Они будут действительно мелочами, которые будут уходить из нашей жизни. Ну, может быть, даже незаметно и естественно. Нам надо вот таким образом работать над собой всегда, каждый день нашей жизни. И исповедь — это только вершина покаяния, вершина того процесса, который в нас происходит всегда. С момента, как мы замечаем, что в чём-то я не прав, где-то там перегнул палку, позволил себе вести себя не так, как действительно я хочу себя вести. Там, накричал на кого-то, позлился, еще что-то сделал. И вот если мы после этого сделаем для себя небольшой вывод, что не хочу я быть таким, вот куда меня ведут вот эти грехи, то у нас начнется покаяние. И тогда вот поход в храм и устное исповедание своих грехов для нас станут действительно подлинным покаянием. И жизнь наша будет совершенно другая. Мы увидим простор и свет, который Господь для нас приготовил. Но что нам в этом отношении мешает? Вот это вот формальное отношение к исповеди, холодное отношение к исповеди, оно приводит к тому, что даже человек, часто ходящий на исповедь, но холодно к ней относится, и постепенно он прекращает ходить на исповедь. Потому что, ну вот подумаешь, вчера, сегодня одинаково все. Я могу отложить исповедь, сегодня отложить, завтра отложить. Какая разница? Я же живу примерно одинаково. Батюшка и так все мои грехи знает. И что он нового от меня услышит? Формальность же это исповедь. И так вот человек незаметно для себя все дальше и дальше отходит и от таинства, и от церкви в конечном итоге. И незаметно, опять же таки, для себя человек начинает совершать все более и более тяжкие грехи. Потому что, ну вот еще как Честертон говорил, что невозможно оставаться на одном уровне греха. И то, что вчера было привычным и обычным, сегодня становится незаметным, А то, что вчера было, нас царапало, сегодня становится уже обычным и привычным.
Как в обществе происходит это?
Да, смещаются. Окно Овертона, есть такое понятие. А мы должны это вот окно возможного и вероятного для себя смещать в другую сторону. И поэтому вот достигать покаяния даже в каких-то вот отдельных грехах тяжело. Но когда мы почувствуем вот эту вот благодать, которую Господь дает, когда мы почувствуем вкус вот этой чистоты, то нам будет легче бороться с другими грехами, со следующими грехами. И мы вот путем регулярной исповеди можем достичь действительно Царства Небесного на земле. Есть у нас такие люди, их, к сожалению, немного среди нас, да, христиан, среди тех, кто постоянно ходит в храм, которые именно вот живут ежедневной вот такой вот духовной жизнью. И вот они приходят, когда на исповедь, они какие-то грехи называют, потому что нет человека, который бы не согрешил. Но вот такая радость, такая светлость, такое ощущение чистоты они после себя оставляют, что вот ради общения с такими людьми хочется жить.
И хочется служить. И этих людей, как правило, всегда видно бывает в храме.
Нет, вы знаете, как раз-таки совершенно не обязательно их может быть видно. Вот.
Но они незаметны, да, я хочу сказать, что они очень незаметны, но вот и именно на эту незаметность и обращаешь внимание, да, на их скромность, где-то они стоят в уголках или у креста. Ну, я просто таких людей уже сразу отмечаю.
Да, то есть любая добродетель, она не выпячивается, она не привлекает к себе внимание, и чтобы ее заметить, надо знать, куда смотреть и как смотреть. Но вот такие вот. Ну, говорят же, что не живет село без праведника, да? Поэтому и у нас ни город, ни храм без молитвенников тоже не живет. И слава Богу, что такие люди есть. И жаль, что их мало, хотелось бы больше.
Такая соль земли. Дорогие слушатели, священник Павел Ващенко сегодня в беседах о вечном. Батюшка-клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Вот действительно, я как-то в свое время, отец Павел, слышала или даже, может быть, читала о том, что вот когда такой человек, который вот такую вот внутреннюю духовную работу над собой ведет, серьезную очень, подходит к священнику, то сердце священника после всего этого ликует. И вот хотелось бы, может быть, побольше обращать внимание на опыт жизни таких людей, которые действительно в наших храмах есть, и это те люди, которые мы, вот грешные христиане, стараемся подражать. Искушений много, справляются они с искушениями, но вот действительно ведь мучаемся мы от этого.
Да, и вот в отношении исповеди есть тоже то, что нам очень сильно мешает. И когда вот одно из таких частых искушений, когда прийти на исповедь и оправдать себя. Вот исповедь, она для самообвинения, для самоосуждения. Когда мы сами себя осуждаем, то Господь нас милует. А когда мы приходим и оправдываем себя, то вот это вот тогда печально. Мы вот если Евангелие почитаем, мы видим там, что Господь посылает апостолов с проповедью «покайтесь». И мы видим примеры подлинного покаяния в Евангелии. Там благоразумный разбойник, он же не перечислял свои грехи, но он покаялся в том, что совершил. Мытарь тоже покаяние получил, оправдание от Бога. Блудный сын из притчи, он тоже идет к отцу с покаянием, и отцу уже не нужно его перечисление грехов. И вот поэтому вот нам надо вот правильно к этому относиться, что если мы хотим, такой червячок нам нашептывает, чтобы умолчать о чем-то на исповеди, вот это вот ведет нас к более тяжким грехам, к падению духовной жизни. Но мы не должны сводить исповедь к простому перечислению того, что мы сделали. А мы должны за каждым нашим словом, чтобы стояла наша борьба. Поэтому вот так, если мы будем поступать, если мы вот так вот будем готовиться к исповеди, борясь с собой, то тогда и Господь нам сможет помочь гораздо больше. Потому что Господь ведь хотел бы, чтобы мы все в разум истины пришли, чтобы мы все рая достигли, а мы ему мешаем.
Вот вы сегодня такую в начале разговора фразу сказали. Мы в течение своей жизни с годами накапливаем раны своей души. Но вот что бывает с людьми, которые вот эти раны накапливают или накопили до определенного уже предела, что дальше невозможно? Вот что с человеческой личностью происходит? Идет все-таки этот человек в храм к Богу? Или он отвергает вообще церковь и замыкается в самих себе, в самом себе? Какие вот пути вы можете
пока
увидеть?
Человек жив, всегда есть надежда. И часто люди даже вот на смертном одре, там, впервые иногда исповедуясь, там, боятся всю жизнь обратиться к священнику, и только когда перед ними стоит реальность того, что они вот-вот умрут, решаются. И только тогда, исповедовавшись, могут получить отпущение грехов. Но не обязательно ждать смертного одра. Можно и раньше прийти. И поэтому вот мы должны помнить, что в 18-й кафизме есть такие строки, что заповедь Господня светла, просвещающая разум. А по мере того, как человек все больше грешит, он все меньше замечает вокруг себя даже других людей. Он все больше замыкается на себе, на своих каких-то вот обидах, на своих каких-то переживаниях, на своих каких-то на самолюбии. Он может быть там интеллектуально развитым человеком, он может быть там каких-то высот по мирским меркам достиг там в общественной или в карьерной жизни. Но он не умеет вот зачастую замечать никого, кроме себя. И даже делая добро для других людей, он это делает, не забывая себя и не обделяя себя. Вот такой человек, он по виду красив и приятен, а внутри исполнен мерзости, как опять же таки псалмопевец говорит. Но какой бы человек ни был, он может обратиться к Богу всегда и положить начало покаяния в любой момент. И бывает такое, что и в моей практике было, что человек приходит на исповедь, ну, практически случайно. Шел-шел, зашел, увидел батюшку, подошел. И буквально на исповеди, вот на своей первой исповеди, слышит о том, что некие вещи являются вообще-то грехом. А потом, спустя какое-то время, и воцерковляется человек, и ужасается, а как он раньше жил. Поэтому пока человек жив, надежда есть. Но нам надо не откладывать наше покаяние.
Не откладывать наше покаяние. Можете несколько слов нам сказать об игумене Никоне Воробьёве? И как раз вот это письма его к своим духовным чадам, игумена Никона Воробьёва, и книга так и оставлена, так она и названа, что нам оставлено покаяние. Вы знаете, хотя настолько простые вещи здесь написаны. Вот я хотела бы маленький фрагмент просто зачитать нашим слушателям из письма. игумена Никона ну, вот к своему духовному чаду. Вот что он ей пишет. «Мира и спасения желаю вам, дорогая, а всем радоваться». То есть смотрите, как все просто. «А всем радоваться, быть здравым и телом, и душой, и успевать во всем». В.Н. показала мне письмо от вас. Ваша мама сильно болеет. Жаль, Господь да поможет ей, да подаст ей терпение выздоровления, зная, что и ваше здоровье плохое. Но что же делать? Или имеем веру, тогда надо отдаться в руки Божьи и нести свой крест, и внутренний, и внешний, или же без веры жить. В таком случае, конечно, естественно, всеми силами стараться сбросить крест, чего все же не удается никому из людей, а только становится этот крест еще тяжелее. Не стройте своих планов, а если построите, не пытайтесь их осуществить во что бы то ни стало своей собственной силой. Все равно будет не так, как вы думаете и как вы хотите, а так, как найдет полезным для вас Господь. Мало веровать в Бога, а надо творить волю Его. Надо предать себя Его промыслу, надо отречься, отрекаться постоянно от своей воли ради Божьей воли и, следовательно, поступать по заповедям Божьим. Ну, вот примерно так, да? Вот.
Ну, вот эти вот удивительные слова, что мало веривать, надо еще и делать то, что Господь сказал. Ну, я немножечко перефразирую. Так что вот отец Никон Воробьев — это один из таких вот почти современных нам столпов духовной жизни, которые нам вот эту красоту покаяния и путь покаяния открывает. Так что мы с вами до эфира говорили, насколько это хорошая книга.
Но не каждый ее сможет читать, а не каждый готов. Вот сегодня от многих людей, часто даже православных людей, вот объясните тоже, давайте мы сейчас уже уделим там пару минут вот этому вопросу, когда мы часто говорим «удачи тебе», «удачи», «удачного дня», «хорошего удачного дня». Почему это неправильно?
Ну, я не считаю это неправильным так уж сильно. То есть, когда просто человек желает чего-то хорошего другому человеку, это прекрасно. Но помолиться за человека было бы, конечно, гораздо лучше в этот момент. Я знаю, есть такое среди нас, православных, я сталкивался с таким, да, что некоторые люди говорят, что там слово «удача» нельзя употреблять. Но я с этим не согласен. То есть, если мы у нас есть правильное умонастроение, если мы помним, что все в руках Божьих, и так тогда нам употребление этого слова никак не повредит.
Вот так. А еще люди говорят так: да все будет хорошо. Все, что не делается, все делается к лучшему. Как вы вот это объясните?
Ну, такими словами зачастую пытаются утешить, ничего не сделав. И вот тогда это, конечно, печально. То есть если идет утешение только словами, там, да ты не волнуйся, все будет хорошо, и палец о палец не ударит, чтобы было все хорошо, тогда это, конечно, печально. А если человек деятельно будет утешать, тогда слава Богу.
Деятельно это как? Ну, молиться в первую очередь.
Ну, молитва — это, несомненно, лучшая помощь всегда, потому что, когда мы молимся, мы самого всесильного Бога сподвигаем, чтобы Он что-то сделал. Но и в наших силах всегда есть возможность что-то сделать, не только сказав, да, то есть, ну, а как именно, ну, какие есть возможности, надо посмотреть и сделать.
Ну, я помню, я вам тоже задавала этот вопрос, вот о котором я сейчас говорю, а вы говорите, все, Евгения, будет по воле Божьей. Вот только все по воле Божьей. Как Господу будет угодно, так оно все и будет в нашей жизни.
Да, разумеется. То есть мы знаем, что у нас есть Господь-промыслитель, который даже из ошибок, даже из чего-то нехорошего, злого может привести к спасению человека. Ведь не как в евангельские времена, да, как во времена святых, те люди, которые думали искоренять церковь, да, производили на свет мучеников, столпы церкви, благодаря которым мы живем и дышим, и молимся. Поэтому воля Божия, несомненно, да сбудется.
А вот такие вот родительские отношения, когда родители уверовали, например, а дети нет, мы тоже об этом много говорим. Потому что действительно у православных людей много таких, к несчастью, детей, которые не пришли еще к вере, а родители очень много лет за них молятся. И вот часто бывает, что такие дети уже взрослые, они обвиняют своих родителей в том, что «ну что толку в твоих молитвах? Вот что, моя жизнь счастливее от этого стала? Или что-то такое вот произошло, или какие-то чудеса, которые я хотел бы получить? То есть я тружусь, я вкладываю все свои силы, всю свою энергию, чтобы что-то сделать, чтобы кому-то помочь, чтобы как-то вот в семье состояться, работать». Ну, где, говорит, где, задает такой человек, такой вот сын или дочь, где здесь твоя помощь, как Господь помогает? То есть вот этот труд родительской молитвы, он не виден нашим детям. Вот как здесь быть?
Ну, когда у человека нет какого-либо опыта, неважно какого, да, но если у человека нет какого-то опыта, то словами ему это не объяснить. То есть если человек никогда халву не ел, как ему объяснить, что такое халва и что она сладкая? Если человек там никогда не видел снега, как ему объяснить, что такое снег? Если человек никогда не видел благодати, не чувствовал ее в себе, то он и будет ее отрицать как нечто невозможное. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, нам надо прежде всего не унывать и не отчаиваться, потому что вы любите своих детей, вы любите своих родителей, неважно, да, то есть часто и обратная ситуация бывает, когда взрослые дети приходят в церковь, а их родители неверующие, да, или там еще кто-то из близких, но Господь-то ведь их тоже любит, и Он тоже стоит при дверях их сердца и стучит. Откроют, войдет. Поэтому вот тоже очень нередкая ситуация бывает, когда люди приходят в храм в первый раз подлинно и серьезно, именно после смерти какого-то вот такого молитвенника. Человек приходит, говорит, что вот бабушка за меня всю жизнь молилась, я вот пришел что-то там попробовать. Поэтому не унывать и не отчаиваться. Но и не ждать, что вот мы сегодня помолились, и значит завтра с утра Господь это все предоставит. Он поспособствует, но в свое время.
То есть есть гарантия того, что дети наши все-таки почувствуют вот эту благодать молитвы, и что.
Гарантии нет.
Гарантии никакой,
да,
нет.
Да, гарантии вообще в человеческих
отношениях.
Что-то
же они должны почувствовать,
да,
наконец.
Да,
должны ведь.
Да, да, почувствуют, но какие они сделают выводы, никто не знает со стороны. Но вот в принципе об этой ситуации что еще хотел бы сказать? Апостол Павел завещал, что споров о вере отвращайся, как немогущих принести пользу. Поэтому не надо спорить, когда это выливается в ссору. Но в то же время апостол Павел уже говорил, что каждому вопрошающему дай ответ о твоем уповании. Поэтому спрашивают, рассказываем. Но спорить не надо.
Угу.
Ссориться не надо.
Ссориться, конечно же, не надо. Ну вот сегодня наш разговор был посвящен исповеди. Что бы вы могли сказать своим прихожанам? Вот наш батюшка, да, он всегда на каждой исповеди нам говорит: «Братья и сестры, только не унывайте». Вот только не унывайте. Всегда стараются нас поддержать. А вот в Верхотурском монастыре Недавно я была на исповеди, и мне сказал монах о том, что, ну, вы понимаете, вот все-таки христианин и православный человек — это человек, хотите вы этого или не хотите, но он страдающий. Он столько привел эпитетов, очень важных для меня вот на тот момент. И этот человек, христианин, он всегда будет вот, вот это в своей жизни испытывать и переносить. Поэтому если не будет никаких искушений у нас, то есть обязательно найдутся какие-то злодеи, которые будут нас подвигать именно вот к спасению, к нашему.
Ну, я бы сказал так, что человек, христианин, это человек, может быть, страдающий, но он страдающий с надеждой на выздоровление. То есть мы помним, церковь сравнивает с больницей, с лечебницей. Мы даже вот в увещевании перед исповедью читается, да, «Я когда пришед в врачебницу, не исцелен от Идиша». Поэтому вот мы церковь сравниваем с больницей. Мы приходим, мы переносим какие-то врачебные процедуры, которые сами по себе...
самого важного.
Сами по себе они не очень-то, может быть, и приятные, но зато мы надеемся выздороветь. Так что чего я нам всем желаю? Помощи Божией, благодати.
Спасибо, отец Павел. До встречи в эфире. Дорогие наши слушатели, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко был нашим сегодня гостем.